слушая его, отворачивались с пренебрежением. Похоже, что этот молодой, бедный человек, он перевернулся в своем уме от популярности, которая у него есть, от кафедры, которой он хвалится, до толпой, которая за ним бегает. То есть его упрекали в том, что он хвалится собой, читая проповеди Спержена. Того времени вы можете увидеть, что это как раз совсем обратное от того, что Спержен делает. Да, и то, что он сказал, этот критик написал, что его 200 мусорных проповедей, которые уже распространяются по всей земле. Кстати, вы можете приобрести эти мусорные проповеди. Вот, это просто комета, это что-то, что пролетит через религию атмосферу и будет забыто. Он взлетит как ракета и упадет как палка. И он дальше меланхолически говорит о том, что это просто парень, который за которым бегут все. Люди, которые бегут за ним, те, которые на самом деле, они просто ищут того, чтобы за кем-то бежать. Они ищут. Они совсем не в небе, они совсем простолюдина. Еще одна от анонимного критика. Кто-то писал следующее. Мы думали, что уже догматическая презентация доктрин уже прошла. Это время уже прошло. Не нужно нам толпам людям собираться и слушать фанатическая всякая приверженность проповеди. Мы думали, что это время прошло, но мы, похоже, ошиблись, потому что появилась какая-то тут звезда в Exeter Hall. Это место, которое я описывал раньше. Этот автор явно был армянин. Он, смотрите, как он критикует и делает карикатуру из Спержена. Он берет известного человека, который был известен. Он взял известного человека, который был известен за не самые доброжелательные дела, и он говорил о том, каким образом этот человек абсолютно гнилой, но он как будто бы приобретен Богом и теперь не может быть потерян Богом. Спержен абсолютно не гармонизирует с тихим духом Назарянина, который мы читаем. Это человек, который бурный. Когда с этого места говорится о Боге, это приближается к богохульству. Некоторых это утешает, когда многие так сильно критикуют Спержена. Потому что, похоже, то, что сегодня вы встречаете, оно было очень известно и тогда. Спержену совсем не нравилось то, что вокруг него было так много всего. Он не боялся этого, несмотря на то, что ему это не нравилось. Он умел использовать острый юмор, он очень, очень умел реагировать и защищать себя сарказмом и юмором. И даже против зла он мог хорошо защищаться, но никогда не использовал их подходы злые. Он даже Он даже на их доктрины мог указывать и делал это, показывая на разные проблемы их, но не делал это с тем злом, которое они использовали. Вот еще один инцидент, который демонстрирует его терпение и его юмор. Когда он пришел в Лондон, один из лучших проповедников в городе был гиперкальвинистом, которого звали Джеймс Уэлл. Он занимался пасторством в Южном Лондоне, там, где скоро построили эту церковь, которую построил Сперджин. Этот проповедник был известным. В то время он был на высоте своей признательности. 1500 человек собирались, и он очень сильно критиковал Сперджина. В январе 1955 года, как только в первом году вступил Сперджин в служение в Лондоне, Джеймс Уэлл, этот другой гиперкальвинист, он послал в одну из газет анонимно, как будто бы от какого-то Иова, написал в эту газету следующее письмо. И он цитировал свидетельство Сперджина о своем покаянии в 15 лет. Вот что он написал. Я очень сильно сомневаюсь в его спасении. Мне, конечно, это не мое дело говорить о том, что он неверующий, но есть обращение, которое и не от Бога. Сперджин даже и не ответил на это. Конечно же, газета была очень сильно нашумела от тех, кто был и за, и против. И автор настаивал на том, что Сперджин является невозрожденным человеком. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что я написал, и поэтому то, что друзья Сперджина говорят, это как будто бы соломинки, которые летят в каменную стену. Этот Уэллс, он никогда не расслабился в своей неприязни к Сперджину. И один раз они встретились на улице с Сперджином. И, встретившись, он спросил: «Ты видел ли когда-то нашу церковь внутри?» Сперджин говорит: «Нет, но я бы не против этого увидел». И этот пастор сказал Уэллс, что если ты придешь в понедельник, у тебя будет достаточно времени, чтобы помещение проветрилось после воскресенья, в смысле, чтобы много людей было. И Сперджин, он сказал, когда тот сказал, что у них был неприятный запах в здании у Сперджина в церкви, тогда он сказал: «Да, это отвечает за то, сколько людей там собираются». Это человек, который был привержен, он тонко защищал себя Писанием, а не просто стрелял из больших пушек. Он говорил: совсем не нужно много платить за то, чтобы кто-то мог критиковать. Совсем не нужно много заплатить критику, чтобы они хорошо критиковали. Он не искал себе дебатов, он не искал всяких споров. Они приходили к нему, а не он шел к ним. Они возникали чаще всего у разных людей, которые имели неприязнь и, возможно, зависть к нему, и который в таком молодом возрасте был уже настолько твердым человеком и человеком позиции. Это удивительно то, что касается Сперджина. От самого начала его служения до конца его теология очень мало поменялась за все это время. Я не знаю ни одного вопроса, в котором он поменял своего вопроса. Это он не был колоском, дрожащим в воде просто. Он не был носим всяким ветром учения. Это человек, который мало менял своих позиций. Я не могу вспомнить ни одной такой значительной сферы, в которой он где-то возвращался и изменял то, что он говорил прежде. Возможно, какие-то маленькие детали, но он не подвинулся ни в одной основной доктрине от начала служения и до конца. Я отмечал раньше в своем блоге, и целая армия молодых людей, они были абсолютно ошеломлены этим. Мудрость сегодняшнего дня говорит о том, что смирение должно вести нас к тому, что постоянно изменяется наша вся парадигма. Нам нужно признавать, что мы ошибались в какой-то фундаментальной сфере наших убеждений. В наше время от тебя ожидается, что ты будешь отвергать то, во что ты верил прошлый год, и это считается смирением. И если ты держишься от того же мировоззрения, которое ты держался 10 лет назад, и отклоняешь предложение поменять это, ты будешь считаться гордецом. Спержин был настолько стойким в своих убеждениях, в своей вере, он не говорил ни о чем, пока не изучал этого и не определялся в своем сердце. Читая его проповеди хронологически в самой первой церкви, мы знаем, что он проповедовал, самые первые проповеди были систематическим богословием, где он избегал всего спекулятивного, или он никогда не шел дальше, чем то, что он понимал. Он не работал с сложными предметами до тех пор, пока у него не было возможности глубоко изучить их и прийти к ясному, непоколебимому пониманию. Он был систематически, занимался систематически в своем изучении. Он любил тщательность, и он любил ясность, ясные убеждения. Он вырабатывал все это в своем подходе к теологии, и это как раз и есть то, что привело к неизбежности разных конфликтов. Он был голосом ясности, ясных убеждений, когда практически все были готовы все свои доктрины вернуть обратно, положить их, вывалить их на стол для того, чтобы обсуждать снова. Где все хотели изобретать новое христианство, которое более подходящее для модернистского ума, для современности. Это самое опасное в постмодернизме сегодня. И Спержин был обратного образа мышления. Он был убежден, что верные христиане должны держаться и защищать той веры, которая была предана святым. Поэтому конфликт, конечно, был неизбежен. Иэн Мюррей, который написал лучшую книгу о Спержине, думаю, что большинство из вас читали, это классика 20-го столетия, «Забытый Спержин». Мюррей отслеживает три основных таких спора или конфликта. Первый насчет конфликта кальвинизма, второй с англиканской церкви по поводу водного крещения, и третий спор известен как «Downgrade». Было гораздо больше всяких других, но это те три, которые были известны Иэн Мюррей. Наверное, лучший ресурс один, если вы хотите просто убедиться в том, что Спержин не был просто человеком таким мягким медвежонком, которого представляют сегодня. Его автобиография самого Спержина, она подтверждает то же самое. Он доказывает то, что он никогда не был каким-то новичком для разных споров, которые были вокруг него. Была книга, которая написана была при участии его жены, и человек, который, Хэролд, который рядом был со Спержином все это время, мистер Хэролд, он написал в этой книге, он пишет о Спержине, показывая именно эту грань. Этим образом можно больше всего оценить смелость Спержина и готовность его страдать для целей Христа. Он написал целую главу о Спержине, 53 глава в этой книге, в этой автобиографии. Целая глава посвящена всяким различным спорам, которые окружали жизнь Спержина. Эта глава открывается с некоторых цитат самого Спёрджена, где он показывает необходимость controversy или всяких вот этих дебатов, которые происходили. Он говорит, что многие другие, они гораздо больше увлечены признанием, чем истиной. Его слова были в том, что люди боятся показать проблемы церкви. И если это... Если кто-то... В 50-м году, 56-й год он написал то, что он настаивает на том, чтобы добиваться прояснения сложных вопросов. Это еще 20 лет до controversy, которая называлась downgrade, последняя. Кто-то говорит, что не вступай в споры. Он говорит, здесь, если мы не будем иметь дело со сложными вопросами, мы просто наш меч обложим мехом и как трусы будем проникать в небо. Он говорит, нам не нужно ссориться за каждую мелочь, но если мы водимы духом, мы не просто прирученные люди, которые наблюдаем за тем, как самые ценные для нас вещи, они разваливаются. Истину нужно защищать постоянно, со всей силой. Если мы верим в одно сегодня, а завтра в другое, это симптом детей гнева. И это наша задача защищать истину или стоять за истину для того, чтобы Бог дал победу верным. Спёрджен очень быстро вырос как признаваемый человек, где, когда он говорил, люди слушали. Люди не списывали просто кого-то, как какого-то молодого человека, идеолога. До 86 года у него не было так много сложностей, о которых писали, или о разных его дебатах, которых писали в газетах. Но downgrade, этот дебат, который в 87 году вылился, где они описывали его противление движению модернизма. Человек, который терял свой рассудок. Просто о нем написали, что он становится такой старый, устаревший. Harold, который пишет вместе с ним его автобиографию, он начинает главу так. Когда мы прочитали сейчас цитаты от молодого Спёрджена, Harold потом после этого пишет следующее. Когда в 87 году поднялась весь этот дебат, где Спёрджену нужно было доказать как свидетелю Христа и тот, кто страдает за Христа, многие критиковали его, как будто бы он принял какую-то новую роль. Некоторые говорили ему: проповедуй Евангелие, оставь всех еретиков. И Harold пишет, что те, которые критикуют его, не знают, что с самого начала его служения была там одна газета, которая называлась «Меч». И этот Harold, он защищает Спёрджена и говорит, что Спёрджен с самого начала своего служения, он продолжал постоянно бороться за истину и был верен Христу. И он дальше в этой главе пишет, он описывает детали его ранних всяких дебатов, которые Спёрджен вел. И у меня есть только время сейчас представить одну для вас. И вам нужно прочитать эту главу самим. И вам нужно прочитать автобиографию Спирджина самого, чтобы вы могли знать, что это был воин за истину. Herald. Он говорит, что первое теологическое или философское, философский дебат, в который его втянули, это был, конечно же, о церковной музыке, и некоторые из вас имеют отношение к этому. Это дебат, который касался сборника, который написал Томас Толк Лэнч, сборника гимна. Вот, и он выглядит так очень не по-мужски, тот автор, который написал. И он написал очень дешевые, слабые гимны, которые касались больше всего просто природы и все. И называлась она Rivulant. Вот, и это была очень интересная история, где мы можем прочитать очень много, научиться о нашем сегодня поклонении в церкви. Битвы, которые у нас сегодня проходят здесь. Если вы посмотрите на книги в Google, вы найдете этот сборник гимнов, который называется Rivulant. Вот. И вокруг этого сборника был первый дебат, за который Спирджин был известен. Была очень нескладная форма поэзии в этом сборнике. И практически учение или доктрина отсутствовала в этом гимне. Вот гимн о размышлении. Наше сердце как маленький бассейн, где есть прозрачная вода, когда мы просто отдыхаем. Оно настолько же смешно, как и плохо. Если вы посмотрите на место, где стоит вода, она всегда плохо пахнет, и он приравнивает наше мышление к этому. То есть всякие разные викторианские такие люди, которые любили все это, пели эти гимны тогда в то время. Я, когда был студентом в Муди, я пел. Линч написал гимны. И Спирджин не тот был, который начал весь этот дебат. Его начал тот, который был редактором газеты. И они в газете рекламировали сборник гимнов. И он, автор, написал примерно следующее. От начала до конца он говорит, что там нет ничего существенного. Там нет ничего религиозного. Там деист мог бы написать подобный сборник. То есть Грант, он критиковал этот сборник. Вот, и он, в общем, чуть-чуть, может быть, приумножил, но, в общем, гимны на самом деле были очень слабыми. Большинство гимнов были слабые, с некоторыми исключениями. И этот дебат насчет этого сборника Кэмпбелл еще писал из британского Banner, он тоже писал, и Джон Кэмпбелл, надо познакомиться с ним обязательно, в 92-го года, он 1892 год, это умер уже Спирджин, но 40 лет до этого Кэмпбелл вот что писал, он был тоже редактором газеты. Он критиковал в своих газетах всякие разные проблемы и извращения в религиозном мире. Он был неплохим человеком, Кэмпбелл, который который очень много он преувеличивал, используя приумножение всякое, когда он критиковал. Он поспешил, этот Кэмпбелл, поспешил со всей энергией в критику этого сборника гимнов, о котором мы говорили раньше. И ничего подобного не было со времен Реформации, как писали о Кэмпбелл. Кэмпбелл, когда критиковал эти гимны, он говорил, что они слабо поставлены, они не христианские, у них плохая рифма, это просто мусор. То есть этот дебат уже весь, он был гораздо больше, чем на самом деле сама эта проблема. И Спёрджин еще к этому времени ничего не сказал об этом. Но из-за его известности и его влияния, многие его близкие друзья попросили его, чтобы он занял или одну сторону, или другую. Если я правильно читаю, он не принимал такого крайней критики этого сборника. И в то же самое время, из библейской точки зрения, он соглашался с критиками вот этого сборника, который вышел, гимнов. И к этому времени уже этот дебат пять лет уже существовал, весь этот дебат. И он написал «Мое мнение» уже пятый месяц. Линч, это был тот, который автором этого сборника, он позже сказал, что Спёрджин был тем, который был наиболее мягким моим критиком. Сам Линч, который был автором этого сборника, он так, в свою очередь, бросая тень на Спёрджина, но он говорит, что Спёрджин не сильно его критиковал. Спёрджин, он часто использовал юмор для того, чтобы немножко развести напряжение. Он говорит, что эти гимны, они такие мягкие, немножко рыхлые, но часто они ничего сильно не объясняют. Он говорит просто о том, что я не против, возможно, в этих гимнах есть какая-то глубина, но она как-то закрыта вот на внешности таким не особо чем-то ясным и понятным. И Линч, автор гимнов, он понимал. И он... Линч, он критика... В общем, он согласился с тем, что Спёрджин говорил правду о его гимнах, и что он критиковал его достаточно мягко. Спёрджин, он цитировал один из гимнов, и он говорил, что вот «Бог, я в природе вижу тебя». он критикуя, он намекает в одной из этих писем, что уже пора закончить этот дебат, который был. Он говорит, что, в общем-то, суть не столько стоит дела здесь. Спержин, предлагая закончить весь этот дебат, говорил, что у этого труда есть свои ограничения, вот, но у него нет определенного зла, и нет определенной ценности. Никто бы не позавидовал этому труду, и нет нам необходимости в том, чтобы ввязываться так надолго в такой дебат. У него автор не писал для нас, он писал для тех, кто в его вере. И на этом, в общем-то, закончилось его участие в каких-либо спорах, именно конкретно в этом споре. Вот. И позже он начал вовлекаться гораздо больше в разные гуманистические дебаты. Я говорил уже, касающиеся насчет крещения, насчет англиканской церкви, конфликтов с гиперкальвинистами, разные изобретателями своего времени, которые изобретали какие-то новые идеи, разная оппозиция, которую он встретил от дарбиистов, от рационалистов. Он защищал авторитет Писания, и последнее было, когда все уже сочетало, это дебат, который называется Downgrade. Джозеф Хэролд, который пишет автобиографию с ним, он говорит о всех этих конфликтах, что они все вместе суммировались вместе в эту последнюю Downgrade, этот дебат. Я надеялся, что у нас было бы достаточно времени, чтобы все рассмотреть эти дебаты. Вот, и может через 8 лет меня попросят еще раз провести семинар о Сперджине. Но на сегодняшний день я не буду касаться всех дебатов сейчас. Я хочу суммировать для вас то, что я хочу сказать. Он участвовал во всех дебатах не потому, что он был возвышающим себя человеком. Он был смиренным человеком, но он был посвященным истине. И это сделало его посвященным врагом всякой ошибки. Бог благословил его голосом, умом, влиянием для того, чтобы быть влиятельным человеком, которым он и был. И провидение часто ставило его в ситуации, где он должен был сражаться. И он делал. Благодаря его это помогало церкви. Он готов был воевать или сражаться за истину даже до смерти. Хэролд упоминал о нем как о мученике, и причина, я согласен с этим, и я думаю, что Сперджин сам с этим соглашался. То, что Сперджин написал в своей церкви, я перечитывал его письма за несколько недель до его смерти, которые никогда не были опубликованы, я перечитывал их. Читал я это письмо горько-сладкое, которое он написал своей пастве. Он знал, что он умирал. И он сам говорил, что эта борьба его, она его скосила. Когда он стоял против модернизма, Спержин говорит о себе, что он мало достиг в этих всех дебатах. Он говорит, что все его старания против модернизма, они были практически ничего не достигающими, но стоили ему всего. Он знал, что позже он будет защищен, потому что врата ада не одолеют истины Божьей. И то, что он достиг в этой всей борьбе, это большое, огромное достижение для церкви после него. И те, которые привержены истине сегодня, они очень сильно имеют преимущество, потому что Спержен помог им очень много. Церковь сегодня гораздо больше еще нуждается в людях, таких подобно Спержену, которые могли бы стоять сегодня против всего этого вала того, что не является истиной. Нам нужно следовать со Спержином. И это то, с чем я хочу вам сегодня оставить вас. Спасибо за ваше время.